Всем привет! Вы снова на канале «Деньги-24». Меня все так же зовут Константин Цыганков. И это наш традиционный дайджест основных событий этой недели. Как всегда напоминаю, мы есть на всех площадках. То есть это и Рутуб, и Ютуб. Выбор есть. Это и Телеграм, это и Макс. Это ВК-видео, это Яндекс.Дзен. Единственное, что напоминаю, на Рутубе всегда у нас версия сокращенная по определенным нюансам. Везде на других площадках версии абсолютно полные и не сокращенные. Событий на этой неделе было много. Это и ключевая ставка Центрального банка, это и соглашение между Трампом и Ираном, и это, разумеется, развитие топливного кризиса в России. Но давайте обо всем по порядку. Ну что, главное событие этой недели, безусловно, снижение ключевой ставки, хотя снижением я бы это не назвал. С моей личной точки зрения, это похоже на такой плевок, тьфу, в лицо. С другой стороны, сразу вспоминаются слова великого классика Андрея Аршавина, как он однажды сказал: ваши ожидания – это ваши проблемы. И вот сегодня Эльвира Скрипзадна позволила себе очень много футбольных аналогий по ходу пресс-конференции. Ну, теперь давайте по пунктам разбираться. Что интересного было в пресс-релизе и что Эльвира Набиуллина отметила в самом начале конференции, то, что мне понравилось, во-первых, все-таки прозвучал топливный фактор. Очень многие сейчас у нас в правительстве, во власти стремятся даже близко не подходить к этой теме, не упоминать ее. А вот здесь, наоборот, летний фактор, удорожание моторного топлива, явный намек на то, что небольшие дефицитные риски прослеживаются. Это было сказано, это было написано в пресс-релизе, это уже достаточно неплохо. Но может ли, опять-таки, повторяю свой тезис, Центральный банк что-то сделать в плане своей ключевой ставки с ценами на моторное топливо, с ценами на бензин? Нет, не может. Но, как инфляционный фактор, они это дело считают. Дальше. Вот то, что было упомянуто, вратари инфляции, они на текущий момент. И много других перлов там даже уже успело прозвучать на пресс-конференции. Я вот дальше, то бишь вчера, то, что вы увидите, дальше рассказывал и про капкан Заботкина. Заботкин на этот вопрос ответил. И много других вещей, о которых я говорил, в частности, тоже уже прозвучало здесь на пресс-конференции. Соответственно, смотрите, немножко, как мне, попутались там в показаниях, потому что вот указывает Эльвира Скрипзадна, в первом квартале прослеживается рост, и потом говорит, там было снижение на 0,2% согласно данным Росстата. Потом идет уточнение, что это разовые факторы, это все разовые факторы. Вот в апреле наметилась позитивная тенденция. Я чуть дальше объясню, с чем она связана. С Армузом, США и Ираном. И, соответственно, что первое полугодие в целом позитивное, как я опять-таки дальше озвучу, именно по той же самой причине. Но при этом в мае у нас усиливается экономическая активность. Возникает вопрос, а в мае она не из-за разовых факторов усилилась? А? Потому что если вы ссылаетесь на разовые факторы в первом квартале, тогда и майский рост, он тоже должен зависеть от разовых факторов. Майские праздники, усиление туристической активности и так далее. Снимали деньги люди, тратили наличные непосредственно. И так много здесь факторов, короче говоря, присутствует. Дальше, что было важно. Высокая траектория ключевой ставки. То есть вот эти все наши надежды на снижение до 10%, 12% хотя бы к концу года, все эти выкрики Шохина о том, что давай, просьба от верховного главнокомандующего, все это игнорируется. То есть высокая траектория, пространство для снижения ставки, оно сузилось. Это вот опять-таки слова Набиуллиной, что, по их мнению, влияет сейчас на инфляцию. Это совокупный спрос, который создается за счет вливания денежных средств в экономику. Вливаются они двумя путями. Это кредитный мультипликатор, то есть через банки, через кредит, и бюджетный мультипликатор, то, о чем, опять-таки, выше буду рассказывать. Это непосредственно вот деньги из бюджета идут в бизнес, в обрабатывающий сектор, минуя банковский сегмент. Соответственно, сейчас прям было сказано, что в течение 3 лет еще дополнительно бюджетный стимул будет повышенный. Соответственно, если бюджетный стимул повышен, то им необходимо это как бы компенсировать, то есть давить кредитный сектор, не давать кредиту развернуться. Отсюда высокая траектория ключевой ставки. То есть тебе как бы прямым текстом Набиуллина говорит: смотрите, мы можем либо бизнесу, либо государству. Вот в данном контексте государство вливает деньги, значит, мы должны давить бизнес. Чтобы мы перестали давить бизнес, государство должно перестать тратить бюджетные деньги, вливать их в экономику. А куда тратит государство бюджетные деньги, всем известно, но Центральный банк такой: ну вот такой вот намек. Опять-таки, спецслужбам стоит проверять подобного рода истории, лично мое мнение. Что еще было из интересного здесь отмечено? Ну, то, что Эльвира Скрипзадна попыталась закрыть историю про ее болезнь, сказала, что она там простудилась, из-за этого отсутствовала на МЭФе и потом на конференции NOFOR. Однако мы тут с коллегами отметили два элемента. Первый элемент – это небольшой кровоподтек на шее, плюс такой тоже... Не то, что кровоподтек, что-то похожее на шрам в уголке рта. Развивать историю не будем. Дальше можете сами погуглить немножко, посмотреть, что это может быть. Потому что здесь все. Банально зуб вырывали, когда у меня точно такое же было, до банального реанимации или даже операции под полным наркозом. Там все что угодно может произойти, и пункция, и так далее, и так далее. В общем, такая вот история. Как повторяюсь, по мне, 14-25, ну, с их точки зрения, это показатель того, что на самом деле у нас тут не Мордор, не тот тоталитаризм и не Оруэлл, потому что Банк России показал, мы независимый институт, еще бы там президент не говорил, мы поступаем так, как нам этого нужно. Это пункт первый. Пункт под номером два. 14.25 для бизнеса и для нас с вами это ни о чем. Ну, для нас с вами еще более-менее, потому что ставки по вкладам сохранятся, то есть продолжаем держать там деньги, на фондовый рынок их не несем. Вот, с точки зрения кредита 0.25% ни о чем, никак это не отразится на выдаче. Но, с другой стороны, опять-таки, глава Центрального банка отметила, что ставки по кредитам по той же рыночной ипотеки снизились на 6-7%. Я посмотрел сейчас среднерыночные, ну, в соответствии с траекторией ставки ключевой. Ну да, было 24-25, стало 19-18. Ну, как бы, да, снизились. В абсолютном выражении для нас это примерно точно такие же заградительные. Хотя, вон, опять-таки, по статистике Центрального банка и кредитования, ипотека, все это подскочило. Вот. Ну, в общем, осадочек такой остается. То есть, вроде как и снизили, а вроде как и ни о чем. Вот такие у меня мысли возникли после решения Банка России. Повторяю, главное событие этой недели. Банк России кинул всех, вас кинули просто-напросто вместе с вашими ожиданиями. И вместо там 14, вместо 13,5 увидели мы 14,25%. Вот теперь живите с этим, как минимум, до следующего заседания ЦБ. Еще несколько моментов хочется вот подсветить в плане предтечи решения по ставке, потому что мне кажется, они достаточно интересные. Смотрите, смотрим на такой показатель, прошу прощения за тавтологию, как инфляция САР. То есть это показатель, который полностью очищен от сезонных колебаний. Потому что сезонные колебания мая и июня – это достаточно существенная составляющая. Так вот, этот показатель всего 2,4%. Да, я понимаю, что всякий раз, когда мы говорим про инфляцию, вы с этими цифрами максимально не согласны, но это усредненный статистический показатель. И вот, очищаем индекс инфляции от сезонных колебаний, получаем 2,4%. Дальше. Если мы берем суммарную инфляцию, общую посчитанную, то майская составила 5,31%. И если мы, опять-таки, убираем за скобки недельные колебания, о которых регулярно рассказываем, то в общем и целом идет тренд на снижение темпов роста цен. Я серьезно. Январь 6%, февраль 5,91%, март 5,86%, апрель 5,58% и майская, соответственно, 5,3%. То есть снижение фиксируем. Однако при этом мы берем ключевую ставку до решения ЦБ минус показатель инфляции, получаем 9,2%. То есть реальная стоимость денег все находится на очень высоком уровне. Причем норма для России долгие годы составляла всего 2-3%. И вот, казалось бы, смотришь на эти цифры, и возникает ощущение, что тренд на снижение, на мощное снижение, он прямо-таки вырисовывается. Но опять же, еще разочек скажем, инфом — это данные по наблюдаемой и ожидаемой инфляции. Смотрите, ожидания снизились до отметки 12,4% с 13% в мае. Это минимум с июля 2024 года. Наблюдаемая также в июне снижается с 15,1% до 14,2%. Здесь можно, конечно же, много спекулировать на тему того, что нарисовали все эти данные, но ЦБшка на них всегда обращает внимание. То есть, исходя вот из этих параметров, можно сделать вывод, что вот оно, пространство для снижения, для усиления темпов снижения, оно созрело и оно расширяется. При этом важный же нюанс, что высокая ключевая ставка, дорогие деньги, это серьезное торможение для экономического роста. Смотрим прямо на показатели PMI. PMI промышленный 48,8 в мае, то есть все еще ниже 50, но он вырос на 0,7 пункта по сравнению с апрелем. PMI услуг тоже немножко скорректировался, но наоборот в сторону понижения, потому что стал 48,7, а был 49,7. То есть экономика нам прямым текстом говорит, ребята, нужны более дешевые деньги, пространство для ставки, вот оно, перед вами огромная поляна. И на фоне всего этого мы встречаем эпизод с господином Заботкиным. Прямым текстом он что сказал? Пространство для снижения ставки в июне не увеличилось. То есть вот это очень важная риторика, именно предтеча решения 19 июня. Да? То есть вот все тебе говорит, снижай и снижай сильнее, потому что инфляция позволяет, а экономика нуждается. Но с их точки зрения этого не происходит. Причем здесь очень важен момент бюджетного импульса, дорогие друзья. Бюджетный импульс — это, по большому счету, то, что сейчас и формирует инфляцию. Потому что мы с вами как рассуждаем? Совершенно логично, да? Есть инфляция издержек, есть инфляция спроса, инфляция предложения. По мнению Центрального банка, во многом инфляция была инфляцией спроса, который не мог быть удовлетворен предложением на фоне трансформации российской экономики. Из-за этого росли цены, опять же, нехватка кадров на рынке труда, все это влияло. При этом мы сами с вами наблюдаем, что есть издержки, на которые ключевая ставка не может оказать никакого влияния. Это валютный курс, это стоимость логистики, другие транзакционные издержки, которые касаются импорта. Ну и, разумеется, действия правительства в плане налоговой системы, изменения НДСа и так далее. Это тоже ведь создает рост цен, но на это ключевая ставка не влияет. Но при этом они все равно рассказывают нам про инфляцию спроса. А вот этот спрос, по большому счету, инфляционный, он создается исключительно за счет бюджета. То есть это бюджетный импульс, это вливание денег. Но получается, что вот это вливание денег, оно минует кредитный мультипликатор, минует банки и напрямую направляется в экономику, в производство, в обрабатывающий сектор и так далее. Большая часть, конечно же, уходит в оборонку. Но получается, мы все равно миновали банки, и так или иначе эти деньги выливаются в зарплаты, зарплаты военнослужащих и семей, зарплаты работников ВПК и так далее. И они оказываются в экономике, и там уже возникает спрос. Вот это очень такая узкая горлышко, которое Центральный банк должен как раз-таки исследовать. Моя позиция по ЦБ всем, я думаю, известна. Я много раз об этом говорил, потому что, как на мой взгляд, эпизод со снижением ставки был пропущен и упущен давным-давно. Это вот как если мы говорили бы про полимеры и про то, что пора извиняться перед Юрием Гагариным. Ну вот правда. Однако же этого вот не происходило тогда, и вот темпы изменения, которые сейчас, ну, тоже вызывают у меня, скажем так, вопросики. И, в общем, я к чему подвожу, что на фоне всего этого возник очень интересный термин, который мне понравился. Называется он «капкан Заботкина».
Понимаешь, кругом понаставили капканов.
Боже мой.
Я несчастный, мне так не повезло.
Этот термин, вот, опять-таки, упомянули на ПМЭФе, и состоит он из такой интересной, значит, структуры. Значит, есть позиция бизнеса. Позиция бизнеса такая. Нам плохо.
Мне плохо!
Идет сокращение инвестиций. Падают доходы. Факт. Потому что инвестиции чаще всего это кредитные деньги. Кредитные деньги дорогие, пожалуйста. Идет падение доходов. Почему? Потому что у бизнеса, ориентированного именно на конечного потребителя, на нас с вами, соответственно, нет спроса. Ну, спрос какой-то есть, но тратить денег мы стали меньше. Все дорогое, и у нас режим экономии достаточно существенный и серьезный. Это падение спроса для бизнеса. Поэтому бизнес прямым текстом говорит, ребят, ожидайте роста безработицы. Потому что, ну, мы не можем это сдерживать. Это сдерживается сейчас отсутствие увольнений только административным ресурсом. И вы слепые, если не видите. Идет простой, и получается перевод на 4- и 3-дневку по многим подразделениям. Мы рассказывали об этом и в прошлом году, и в этом году продолжаем. А это разве не безработица скрытая? Она же есть, вы как ее не видите? И это все уже используется. Соответственно, подтверждающая цифра, как минимум падение инвестиций в основной капитал в первом квартале на 14%. А падения на 14% не было ни в 2020-м, во времена ковида, хотя казалось бы, ни в 2022-м, хотя казалось бы, исход иностранных компаний и так далее. Нет, такого падения инвестиций не происходило, а здесь происходит. Это основной капитал. Что на все это дело отвечает Центральный банк? Это все эффекты от высокой базы 2025 года. То есть вот это падение, потому что вы в 2025 году, вам было очень хорошо, вы очень много тратили и так далее. Высокая база сказывается здесь. И если смотреть вот теоретически на цифры в отсутствии контекста, ну, у любого экономиста создастся такое впечатление, реально высокая база. Но это опять-таки при отсутствии контекста. Падение экономической активности, по мнению ЦБ, это как раз-таки рост безработицы. А официальная цифра 2.1%. Ну вот как? Есть всякие скрытые сигналы, есть прямой сигнал. Нет, мы смотрим только на прямой. И вот он, получается, вырабатывается так называемый капкан. То есть снижение инвестиций замедляет рост потенциала и мощностей экономики. Потому что инвестиции как раз-таки это тот пинок, который экономике дает развитие. Все, потенциал этого пинка минимальный, темпы роста экономики снижаются, а то и падают. В результате, даже если ставки рано или поздно будут на какое-то время, самое главное, снижены, экономика начнет оживать, это быстро наткнется на неспособность бизнеса удовлетворить этот спрос. То есть что имеется в виду? Вот ситуация как сейчас, бизнес затухает, потом ставки все укатали, начинается рост инвестиционной активности и начинается рост потребительской активности. Только потребительская активность растет гораздо быстрее, чем может это обеспечить бизнес, и мы натыкаемся как раз-таки на то, что вот видел центральный банк. Предложение маленькое, спрос огромный, рост цен. То есть очень скоро вот эту вот вещь они идентифицируют как, опять же, перегрев экономики. Что они нам постоянно рассказывали в 2024-2025 годах? Идет перегрев экономики. И из-за этого перегрева идет, соответственно, рост инфляции. И к чему это приводит? Мы уже это проходили. Опять начинается период повышения ключевой ставки. И может такое случиться, что мы вот в этом капкане, что период низких ставок, который, дай бог, нам предстоит, он будет максимально коротким. И получается, при отсутствии инвестиций, это главное, бизнес просто не успевает подготовиться к новому потребительскому спросу, рывку потребительского спроса, если, опять же, он будет. Получается, здесь все ссылаются еще на историю с Полом Волкером. То есть вот было обсуждение как раз-таки на этот счет. Пол Волкер, напомню, это американский экономист, который был главой Федеральной резервной системы в 80-е годы, и в Штатах тоже тогда возникла проблема высокой инфляции, и Волкер тоже укатал ставку до 20% там было, да? И у него получилось. Он победил инфляцию тогда в США к концу 80-х. Правда, был мощнейший экономический шок и кризис для тех лет в американской экономике. Потом, конечно же, экономисты написали книгу, что Пол Волкер подготовил Америку к рывку конца 80-х, начала 90-х. Был мощный экономический бум. Сейчас вот как-то вы что, на Пола Волкера ориентируетесь или нет? Задают вопрос Заботкину и так далее. И Заботкин говорит, что они в ЦБ очень уважают Пола Волкера и его деятельность. Вот только такой нюанс. Не может российская экономика сегодняшняя работать так же, как та экономика, над которой вот Волкер таким вот образом издевался в моменте, да? Потом выяснилось, что это все хорошо, но тогда это очень многим показалось на издевательство. Соответственно, не было в той экономике условий, в которых находится Россия сейчас. Ну, потому что, смотрите, Америка тех лет была под мировыми под санкциями? Нет, разумеется, не была. Америка тех лет вела специальную военную операцию? Была ли Америка отрезана от внешних источников финансирования и внешних рынков? Нет, не была. А вот мы во всем этом отрезаны, но они берут те же самые лекала и примеряют их сюда. Я, конечно, прошу прощения, но мне кажется, что это не совсем грамотное явление. И даже уже там шутят с грустью, что господин Заботкин, ваш капкан, если мы доживем, он будет изучаться потом в учебниках истории. И дай бог, если это изучение будет притечей того, что там Россия в 2030-х годах там скакнула вперед, и вот как раз-таки этот капкан высокой ставки нас к этому подготовил. Но, на мой взгляд, это абсолютно нереально, потому что нельзя применять ту модель к нашей сегодняшней. Но в Центральном банке упорото продолжают этим заниматься. И я считаю, что как-то это очень странно. В то время, когда у тебя страна ведет СВО, когда, опять же, повторяюсь, находится под мощнейшим потоком санкций и так далее, и так далее, и так далее, они на Неглинной 12 решили поставить над страной вот такой вот эксперимент. То есть это не теоретическая, ребята, история. Это вот реально практический эксперимент над нами. Что об этом думаете? Пишите в комментариях.
Одно точно. Это был эксперимент. Великолепный, грандиозный эксперимент.
Следующая важнейшая история этой недели – это, разумеется, соглашение между Трампом и Ираном. Я вдаваться сильно в подробности не буду, потому что здесь самое интересное в чем. Вот соглашение, оно уже есть, его даже опубликовала иранская сторона в том числе, да. Главные вопросы, как это будет реализовано в течение следующих 60 дней, да, и что там есть действительно, а чего нет. Самый главный прикол, если позволить, это история с фондом в 300 миллиардов долларов для восстановления Ирана. Потому что вроде как в документе указано, что США, сателлиты и прочие рабы-союзники что-то сделают, создадут фонд, который будет инвестировать в иранскую экономику и восстанавливать ее. 300 миллиардов долларов. При этом Трамп говорит, что никакого фонда нет и государство в нем вообще не участвует. Ну, может, государство не участвует, но участвуют отдельные частные компании, которых он заставляет, нагибает, с мыслями, что эти компании придут и наведут там американские порядки. Позволит ли Иран это сделать? Опять же, большой вопрос. Вопрос, что там есть, а чего там нету, на тему выплат репараций в виде отмены санкций и возвращения активов Ирана. Очень тонкая пока тема. Потому что ты можешь объявлять себя победителем, но когда возникает вопрос, а ты деньги-то, получается, замороженные Ирану вернул, то есть ты победил и ты им заплатил, будет ли это давиться в прессе, будут ли они об этом рассказывать, это тоже большой вопрос, да? Ну и ключевое во всей этой истории, когда полностью восстановится товарооборот в Ормузском заливе. То есть кто-то говорит, да, он уже восстановился, но многие пока не рисковали через него проходить вот на текущий момент, потому что рассказы о минах где-то были только рассказами и блефом. Иран, как и Трамп, умеет играть в покер, а где-то все-таки они действительно присутствовали. Поэтому для владельцев торгового флота, для капитанов и кораблей, там еще риски есть. Поэтому полноценное восстановление к тем объемам, масштабам, которые были до начала конфликта между США и Ираном, возможно только вот где-то до месяца. То есть вот в течение месяца, возможно, мы это увидим. Но что нам глобально со всего с этого? Во-первых, гарантирую вам, что у нас отчетность за второй квартал будет вот такая. То есть экономическое. Почему? Потому что, ну смотрите, рост нефтегазовых доходов и пересмотр ВВП в плюсовую категорию по-любому будет. Дальше. Но никто вам не расскажет, что вот это улучшение вызвано исключительно экспортом. То есть это будет продаваться, как, смотрите, российская экономика, даже в условиях высоких ставок и так далее, справилась, показывает рост. Но это будет рост только по экспорту, во всех остальных отраслях будет мэ. Падение. Но продавать будут, как вот у нас все хорошо. И, соответственно, вторая половина лета мы ожидаем очередной виток торможения и снижения экономической активности, экономического роста. Потому что к этому времени нефтяные цены, если опять не произойдет конфликтных ситуаций, начнут корректироваться. Но опять-таки повторяю, все равно где-то в конце первого полугодия будут доклады, что оно вот токенное, идеальное и тому подобное. И говорить об этом, за это спасибо надо будет не ЦБ, не действиям правительства, не действиям Минфина. Спасибо за это надо будет сказать дяде Дональду и, соответственно, бравым иранским пацанам. Вот и вся история. И в этом плане, конечно же, интересные теоретические аспекты, которые касаются рубля, потому что аналитика пошла, онулитика пошла. Смотрите, конец лета. Объем валютных продаж со стороны ненефтегазовых экспортеров сократится. Факт? Факт, потому что нефтяные цены просядут, российская нефть просядет, соответственно, будет меньше нефтедолларов, меньше валюты будет продаваться на рынке. Покупки Минфина. Во-первых, они начнут показывать накопительный эффект. Во-вторых, они, возможно, даже усилятся. То есть спрос появится, предложение снизится. Вот вам изменение теоретического курса. То есть это усиление позиции американской валюты, единой европейской валюты и падение рубля. То есть ослабление курса, да? Ослабление курса вплоть до конца года при неизменных прочих условиях. Уже идут прогнозы. Третий квартал, конец, от 75 до 85 за единицу американской валюты, по итогам 2006 до 90. Такие же прогнозы, правда, были, напоминаю, в конце прошлого года. И тогда нефтяные цены тоже были отвратительно низкими. Но не произошло. Дальше. Соответственно, опять-таки повторяю, теоретическая база есть. Потому что вот сейчас, все это время, у нас были большие поступления валюты. И минимальный спрос на эту валюту. Это удерживало рубль крепким. Это уходит, и в теории рубль должен ослабеваться. Но это опять-таки, если мы берем за скобки, то что, на мой взгляд, курс контролируется полностью центральным банком. Опять-таки, вот подтверждение по цифрам. Экспортеры в мае увеличили продажу валюты на 40% до 10,2 миллиарда. В апреле было 7,3, в марте было 2,4. Рубль как бы был достаточно крепок, но прям сверхмощных укреплений у него опять-таки не прослеживалось. А что касается нашей нефти, то вот смотрите, уже Urals в портах отгрузки начал торговаться с дисконтом в 20 долларов. Сразу, как только поступили сообщения о мирном соглашении. То есть, теоретически, если вы в это верите и это ждете, то вот говорю вам, закупайте эти ваши доллары, потому что они начнут расти в цене. Ну и от нефти, естественно, несколько слов хочется сказать о ситуации на российском, получается, топливном рынке. Ну, давайте так, я скажу коротенько и по фактам. Во-первых, мы не обладаем никакой цифровой статистикой на текущий момент, она закрыта. Поэтому говорить о том, насколько снизилось производство бензина, я не могу. То есть, слухам я не верю и всем этим сторонним подсчетам тоже не доверяю. Поэтому здесь вот не знаю. Это первое. Второе. Факт то, что противник бьет по инфраструктуре НПЗ, это факт по московскому НПЗ в том числе. То есть, соответственно, здесь, с одной стороны, можно ожидать, что ну, встанет просто-напросто на ремонт, причем долгосрочный. Вот. С другой стороны, я общался с умными людьми, которые мне рассказывали, что те НПЗ, которые были построены при советской власти, они должны работать даже в случае прямого попадания ракеты. Тогда только на ракеты ориентировались, а не на дроны. Ну вот они прям прямым текстом говорили инженеры, если в НПЗ пролетает, он все равно будет продолжать тебе делать твой бензин. Но это было при советской власти. Соответственно, здесь верить, не верить, я не знаю, как к этому относиться. Ну и, разумеется, это вот то, что происходит на топливном рынке, на АЗС. Здесь оно как? Стопудово перебои с поставками есть. Стопудово есть перебои с производством. Стопудово какие-то базы и склады тоже были выбиты. Но создало ли это такой мощнейший дефицит, что вот кто-то начинает продавать за бешеные деньги? Вопрос. То, что происходит на независимых маленьких НПЗ, то, что они вынуждены продавать там по 90, кто-то 100 уже выставляет, это факт. Но почему? Потому что у них нет доступа к этому топливу, потому что эти топлива они закупают на Винках или на бирже, а там начинается просто мордобой за него. Если вам интересно, вот почитайте издание «Фонтанка». «Фонтанка» провела реально очень шикарное расследование именно по ситуации на юге. Вот лучше меня там все прекрасно вам рассказали и так далее. Но здесь еще важные два нюанса. Да? Если мы берем вот эти объективные истории, есть еще история с жадностью тех самых Винков, созданием ажиотажного спроса, желанием на этом деле заработать. Он ФАС уже вмешался, соответственно, нефтемагистраль запросили, а почему вы такие ценники выставляете на заправочках. Вот эта жадность Винков и их желание сыграть на этом, это стопудово тоже присутствует. В каком процентном соотношении, не знаю, но то, что где-то и отчасти это искусственно создано, чтобы зарабатывать бабосики, это стопудово есть. Соответственно, что сами думаете на этот счет, как у вас там в районах, регионах ситуация с топливом, тоже обязательно пишите в комментах. А еще один интересный эпизод, который мне тут всплыл на этой неделе, это проблема нашей экономики в плане ее зависимости. Очередной. Смотрите. Мы зависим от прямого импорта из КНР? Зависим. Зависим от параллельного из Объединенных Арабских Эмиратов? По-любому зависим. Соответственно, любая проблема в логистике отражается и на нашей экономике, и на ценах. Факты. Стоимость морской перевозки из ОАЭ в Новороссийск с февраля по начало июня рос почти в 3 раза. 10 360 баксов за 20-футовый контейнер. Сроки доставки увеличились до 35 дней. Спрос на перевозки сократился на 30%. Июль. Ожидаемая ставка фрахта еще плюс 150-600 долларов за контейнер. То есть у тебя рост стоимости логистики, рост издержек. В первую очередь в плане параллельного импорта всего, что идет параллельно, это вызовет очередной рост цен. АЦБ может что-то с этими ценами, инфляцией, ставкой сделать? То-то же. Дальше. Соответственно, глубина проблемы в том, что с 2022 года хаб ОАЭ стал ключевым для российской экономики, для перевалки огромного количества товаров и услуг. И получается, что сейчас на фоне Армузского конфликта один из ключевых обходных маршрутов, которые были построены с 2022 года, начал тупо давать сбой. К чему это, опять же, может привести? К тому, что, во-первых, там, где логистика заметную стоимость имеет, вырастут цены, это у нас автозапчасти, химическую продукцию я выделяю, да, плюс создание запасов на складах из-за длинной поставки, то есть затоваривание склада должно произойти. При затоваривании склада дополнительная аренда, соответственно, закупка большой партии для того, чтобы это там хранилось, это, соответственно, у тебя падение оборотного капитала, менее, соответственно, быстрая экономика и еще один эффект – охлаждения. Уже прохладно становится, ребята. Уже даже не то, что прохладно, уже экономика замерзает по этой логике. А вот нагреватель, как бы тепловой, он что-то как-то поворачивается туго. Ну и давайте полирнем это нашей традиционной рубрикой.
У вас это называется кое-что?
Во-первых, Bloomberg тут написал нам, что уже через 10 лет Россия будет тратить на обслуживание госдолга до 15% от своего ВВП. Соответственно, с одной стороны, эта новость, конечно же, плохая, потому что это внутренний госдолг. Внешний мы до свидания, но внутренний госдолг для того, чтобы компенсировать дефицит бюджета, он будет только нарастать. Будет дополнительный, соответственно, выход ОФЗ, большие ставки для того, чтобы это ОФЗ банки покупали. И, в общем, вот этот внутренний госдолг будет расти, и до 15% ВВП в течение следующих 10 лет мы будем на это дело тратить. 2 раза больше примерно, чем сейчас. Но я в этом вижу хорошую новость. Bloomberg — это 100% издание противника. И то есть противник считает, что через 10 лет у нас все будет хорошо, более-менее, у нас будет работать экономика, у нас все это будет продолжаться. Так что я воспринимаю даже как позитивную новость. Спасибо, Bloomberg, что хотя бы кое-где между срок читается. Вы верите, что хрен вы нас победите. Дальше, вторая история. Российский фондовый рынок опять приуныл, пробил 2500, и я с него худею. Получается, у нас Ничего из того, что произошло, на фонде вообще не должно никаким макаром отражаться. Ну, может быть, кроме ударов по НПЗ. Может быть. А все остальное пофигу. Когда Трамп объявил о соглашении с Ираном достигнуто, рынок начал расти. Рынок начал расти на фоне падающей нефти. Нормально вообще? Комментарии, что типа рынок воспринял это как позитив. Какой нахрен позитив? Их позитив. У нас-то этому позитиву все не очень хорошо. А потом, соответственно, Трамп говорит о том, что он, возможно, вновь ведет санкции на российскую нефть, и российский рынок снова приунул. Вы что, думали, что он на фоне Ирана еще и с России санкции снимет? Ну, я не понимаю. Вот те, кто сейчас занимаются вот этими спекуляциями, там, вы либо крестик снимите, да, либо трусы наденьте. Ну, хотя бы, а то вот это вот, это совсем уже. Вот, ну и последняя история, о которой хочется упомянуть, это тоже ставка, но у них за океаном ФРС сохранил учетную ставку без изменений. При этом там находится ставленник Трампа, которого туда ставили якобы с той целью, чтобы он эту ставку снижал. А он ее оставил без изменений. Соответственно, предъявит ли ему Трамп?
Ты был избранником! Предрекали, что ты уничтожишь ситхов, а не примкнешь к ним!
Но, с другой стороны, опять-таки, я не знаю, говорил глава ФРС это Трампу или нет, что типа, братишка, если ты начнешь бомбить Иран, у тебя цены начнут расти. У тебя начнет расти инфляция. Рост инфляции, я не могу ставку, соответственно, снижать. А напомню, Трамп не может напрямую отдавать приказы ФРС. Да, он там своего ставленника поставил, это уже современная политика Трампа и вообще современная политика мира, но юридически, по конституциям и так далее, не может он ничего приказывать. Вот тоже очень интересные условия, за которыми тоже прикольно, по крайней мере, будет наблюдать. Посмотрим, как это в дальнейшем отразится на его взаимоотношениях с нынешним главой ФРС. Внимательно следим за Truth Social господина американского президента. И на этом все, дорогие друзья. Это был традиционный дайджест «Деньги 24». Не забывайте писать комментарии, лайкать, делиться этими видео и так далее, и так далее. Меня зовут Константин Цыганков. Увидимся через недельку. Пока.